Глава третья. Медовый зал. На расстоянии многих миль к северу от 10 городов первые зимние морозы уже сковали льдом поверхность тундры, и не было здесь ни гор, ни деревьев, которые могли бы задержать безжалостный восточный ветер на его пути от Рекхетского ледника к морю. Айсберги моря плавучего льда неторопливо двигались своим путем, и ветер неистово завывал, плутая между их заснеженными вершинами, мрачно напоминая, какие суровые времена уже не за горами. Но племена кочевников, которые провели здесь лето, охотясь на северного оленя, на этот раз почему-то не снялись со своих стоянок, чтобы, как обычно, последовать за стадами на юго-запад, в более гостеприимный в это время года район побережья. Сейчас вдали, на обычно уныло-однообразном горизонте, четко выделялась новая деталь пейзажа – огромный лагерь варваров. Происходил, пожалуй, наиболее крупный за последнее столетие сбор племен. Для вождей были разбиты большие шатры из оленьих шкур, вокруг которых теснились палатки воинов. В самом центре круга, образованного шатрами вождей, возвышалось огромное сооружение, призванное вместить всех до единого воинов, прибывших на сбор. Варвары называли его Хенгород, медовый зал. Это было священное место, где провозглашались здравницы и воздавались почести Темпасу, богу войны. В эту ночь окружавшие Хенгород костры горели тускло. Ожидалось, что сегодня до заката луны прибудет король Хивстаак со своим народом лося. Прочие уже были здесь и, собравшись внутри Хенгорода, приступили к торжествам, которые обычно предшествуют Большому Совету. На каждом столе высилась огромная бочка с традиционным в таких случаях медовым напитком, и вскоре по всему залу воины уже вовсю соревновались друг с другом в силе и ловкости. Племена варваров, не отличавшиеся миролюбием, нередко враждовали между собой. Однако здесь, в Хенгороде, вспоминать о прежних обидах было не принято. За первым столом виднелась крепко сбитая фигура короля Беорга. Взъерошенные белокурые волосы и уже порядком поседевшая борода обрамляли загорелое морщинистое лицо, умудренного жизнью вождя. Плечи Беорга были широко расправлены. Варвары долины Ледяного Ветра отличались могучим телосложением и ростом, будучи по меньшей мере на голову выше обитателей 10 городов. Можно было подумать, что природа создала их такими, чтобы полнее использовать безбрежное пространство пустынной тундры. Эти люди были сродни земле, по которой скитались. Многолетний загар и суровые ветры превратили их бородатые лица в жестокие, лишенные выражения маски. Они не знали жалости к неудачникам и глубоко презирали жителей 10 городов, которых считали жалкими торгашами. И все-таки сейчас в священном зале общего собрания среди них находился один такой ничтожный человечишка. Рядом с Беоргом стоял Дабернизан, черноволосый южанин, единственный из присутствующих, кто не был рожден и воспитан как варвар. Низкорослый Дабернизан стоял, судорожно втянув голову в плечи и нервно озираясь по сторонам. Он прекрасно знал, что варвары не очень-то жалуют чужаков, и что любой из них, даже самый юный, своими огромными ручищами запросто переломит его пополам.
«Мужайся!» подбодрил его Беорг. «Сегодня ты поднимешь кружку вместе с воинами народа волка. Если они поймут, что ты трусишь...»
Он не договорил,
Но Дабернезан прекрасно знал, как здесь обходятся со слабаками, и потому, собравшись с духом, глубоко вздохнул и расправил плечи. Беорг и сам заметно нервничал. Король Хивстаак был его главным соперником в борьбе за власть в тундре. Он предводительствовал войском не менее многочисленным, дисциплинированным и сплоченным, чем его собственное. Беорг был убежден, что время набегов на отдельные поселения прошло. Его план состоял в том, чтобы, собравшись силами, раз и навсегда покорить 10 городов. После этого можно будет спокойно жить в захваченных городах, пожиная плоды труда их обитателей и пользуясь богатствами, что приносят озера. Беорг не без оснований полагал, что у его народа имеется прекрасная возможность навсегда оставить рискованную кочевую жизнь и зажить в неведомой ранее роскоши. Теперь все зависело от согласия Хивстаага, одного из наиболее могущественных вождей варваров. Беорг не сомневался, что даже после победы над 10 городами соперничество между ними сохранится. Хивстаак просто так от власти не откажется. Но для начала следовало добиться поддержки Хивстаага в походе на 10 городов. Отказ Хивстаага от похода был бы тяжелым ударом для всех, поскольку даже те, кто уцелеет в первых боях, должны будут вступить в жестокую схватку с зимой. Стада северных оленей давно ушли в сторону южных пастбищ, а в пещерах, находящихся на пути туда, запасов на зиму не сделано. Радовало одно. В последнее время между племенами варваров не случалось серьезных размолвок. Вот и сегодня обстановка в зале была вполне мирной. Основная ставка Беорга была на то, что племена объединятся в расчете на прочное благополучие в будущем. И пока что все шло хорошо, но многое по-прежнему зависело от Хивстаага. Тяжелые сапоги воинов Хивстаага сотрясали землю. Огромный одноглазый король шагал впереди, возглавляя колонну. Заинтригованный предложением Беорга и слегка опасавшийся раннего начала зимы, Хивстаак решил двигаться днем и ночью, лишь изредка делая короткие привалы для отдыха и восстановления сил. Известный своим буйным нравом и искусным владением мечом, Хивстаак, между тем, был вождем, который привык тщательно взвешивать каждый шаг. Впечатляющий переход по ночной тундре, который они сейчас завершали, должен был лишний раз укрепить уважение, которое питали к его народу другие племена. Хивстаак редко упускал возможность обратить благоприятные обстоятельства на пользу себе и своим людям. Сказать по правде, он не думал, что в Хенгарате может произойти что-либо неожиданное. Хивстаак с уважением относился к Беоргу. Они уже дважды встречались с ним на поле брани. Но чаша весов победы так и не склонилась ни к одному из них. Если план Беорга и вправду окажется столь привлекательным, Хивстаак присоединится, не раздумывая, с одним лишь условием. При равной с белокурым королем доле власти и добычи. Если уж Беоргу так хочется, пусть воображает себя великим полководцем. Но главное – это захватить свою долю добычи и пережить зиму в тепле. А там, глядишь, удастся пересмотреть исходное соглашение и переделить награбленное. Но вот показались огни лагеря, и колонна прибавила шагу. «Песню, мои храбрые воины!» — скомандовал Хивстаак. «От души, да погромче! Пусть все содрогнутся от приближения народа лося!» Беорг прислушался и понял, что Хивстаак уже близко. Прекрасно зная, на какие уловки способен его соплеменник, он нисколько не удивился, заслышав доносившуюся песнь о Темпосе. Его реакция была мгновенной. Белокурый король вскочил на стол и, обращаясь ко всему залу, прокричал: «Слушайте меня, люди Севера! Объявляю турнир песнопения!» Хенгарат в мгновение ока стал похож на огромный муравейник. Воины повскакивали с мест и бросились к знаменам своих племен. Множество голосов слились в едином порыве хвалебной оды богу войны, повествовавшей о доблестных деяниях и почетной гибели на поле брани. Этой песней варвары учили своих детей, как только те начинали говорить. Песнь Темпоса служила мерилом силы племени и отличалась лишь припевом, в котором каждый народ упоминал себя. Сейчас воины от души надрывали глотки, поскольку суть турнира состояла в том, чтобы выяснить, чей именно призыв услышит Темпос. Хивстаак подвел своих соплеменников ко входу в Хенгарад. Там, внутри, голоса воинов народа Волка явно перекрывали пение прочих. Но воины Хивстаага не уступали по мощи голосов людям Беорга. Один за другим, признавая превосходство народов Волка и Лося, смолкали голоса менее многочисленных племен. Соперничество двух оставшихся племен продолжалось довольно долго. Никому не хотелось спасовать перед лицом божества. Внутри медового зала воины, проигравших в турнире племен, уже осматривали свое оружие. Все прекрасно знали, как часто в тундре вспыхивали войны только из-за того, что невозможно было четко определить победителя. В конце концов, вход в огромный шатер распахнулся, и в зал вошел знаменосец Хивстаага, рослый юноша с горделивой осанкой. Внимательно осмотрев присутствующих, он поднес к губам горн из китовой кости и подал сигнал. Согласно традиции, пение немедленно прекратилось. Знаменосец промаршировал через зал, направляясь прямо к королю Беоргу, старшему на этом сборе. Юноша, не мигая, выдержал испытующий взгляд короля, и Беорг мысленно отметил, что Хивстаак подобрал себе отличного герольда. «Славный король Беорг!» – начал знаменосец, когда в зале воцарилась полная тишина. «И все присутствующие здесь короли! Народ Лося просит вашего разрешения войти в Хенгарад и разделить с вами трапезу во славу Темпоса!» Беорг выдержал паузу. Ему вдруг стало интересно, удастся ли смутить юношу неожиданной задержкой. Но Герольд ни разу не моргнул и не отвел взгляда. «Входите!» – ответил, наконец, Беорг, пораженный самообладанием молодого воина. «И да будет вам оказан достойный прием!» «Хивстаагу бы твое самообладание, сынок!» – пробормотал он себе под нос. «Хивстаак! Король! Народ Лося!» – звонко прокричал Герольд. «Сын Гродгульфа Сильного! Сына Аргаара Храброго, трижды победивший Большого Медведя, дважды захвативший Термалейн, одним ударом сразивший в личном бою Раага Допинга, короля народа Медведя». Это достижение Хивстаага вызвало глухой ропот в рядах воинов народа Медведя и явное недовольство короля Гаальфдана, сына Раага Допинга. Юноша говорил еще долго, подробно перечисляя все маломальские достойные внимания поступки, звания и титулы Хивстаага, скопившееся за все время его долгой и полной приключений жизни. Подобно тому, как турнир песнопения был соревнованием между племенами, перечень титулов и подвигов представлял собой своеобразное соревнование между вождями, каждое упоминание силы и доблести которых, конечно же, многое говорило и об их воинах. Этого момента Беорг опасался заранее, поскольку зачитываемый сейчас список подвигов Хифстага был длиннее его собственного. Он прекрасно понимал, что одна из причин, побудивших Хифстага прибыть последним, заключалась в том, что его список будет зачитан всем присутствующим, тем, кто слышал повествование подвигов Беорга отдельно друг от друга, по мере прибытия в лагерь. Король, проводивший сбор, имел привилегию, позволявшую оглашать перечень своих доблестей каждому прибывающему племени, в то время как они могли объявлять о себе лишь тем, кто прибыл в лагерь раньше них. Явившись последним, когда все уже были в сборе, Хифстаак лишил Беорга этого важного преимущества. Наконец знаменосец закончил свою речь и, вернувшись ко входу в зал, распахнул полог перед своим королем. Войдя, Хифстаак прямиком направился к Беоргу. Облик Хифстаага лишь усиливал впечатление от длинного перечня его заслуг. Рыжебородый король, без малого 7 футов ростом, в плечах был, пожалуй, даже шире Беорга. Хифстаак по праву гордился полученными в боях шрамами. Его глаз был вырван рогом строптивого оленя, а левая рука безнадежно повреждена в схватке с полярным медведем. Король народа Лося был опытным воином. Ни у кого в тундре не было за плечами такого количества сражений, и, судя по его воинственному виду, он был готов и даже жаждал принять участие в новых битвах. Короли твердо взглянули друг другу в глаза, и ни один не отвел взгляда. «Волк или лось?» — спросил Хифстаак после некоторой паузы. Это был традиционный вопрос, всегда ставившийся напрямую в случае, если возникали трудности с определением победителя в турнире песнопения. Беорг тщательно продумал ответ. «Вызов был с честью принят, и вы соревновались достойно», — молвил он. «И пусть Темпас сам сделает выбор, хотя, думаю, даже ему будет нелегко принять решение». Когда с формальностями было покончено, лицо Хифстаага несколько смягчилось, и он широко улыбнулся сопернику. «Ты хорошо встретил нас, Беорг, король народа волка. Я от души рад видеть тебя, зная, что на твоем смертоносном копье подсыхает не моя кровь». Дружеские слова Хифстаага застали Беорга врасплох. Он даже не мечтал о столь удачном начале военного совета и потому ответил в том же духе. «И я рад, что мне не надо уворачиваться от смертоносных ударов твоего незнающего жалости топора». Внезапно Хифстаак заметил рядом с Беоргом черноволосого человека, и улыбка сползла с его лица. «По какому праву, да будет проклята моя доблестная кровь, этот южанин находится в медовом зале Темпаса?» — резко спросил рыжебородый король. «Его место на юге, с такими же, как он, жалкими тварями, или, по крайней мере, у костров, рядом с женщинами». «Послушай меня», — обратился к нему Беорг. «Это Дебернизан, человек, крайне необходимый для нашей победы. Он провел в 10 городах больше 2 зим и доставил мне крайне важные сведения». «Так зачем он нам нужен?» «Он многое нам рассказал». «Но это в прошлом», — — сказал Хивстаак.
«Какой нам толк от него сейчас? Он же наверняка не сможет сражаться рука об руку с нашими воинами».
Беорг бросил быстрый взгляд в сторону Добернизана, с трудом скрыв отвращение, что он питал к презренному трусу, предавшему свой народ в жалкой попытке наполнить собственные карманы.
«Рассказывай свою историю, южанин, и да найдет Темпос в своем царстве место для твоих костей!»
Предатель тщетно попытался выдержать стальной взгляд Хивстаага. Затем он кашлянул и, стараясь говорить как можно убедительнее, сказал: «Когда вы захватите города рыбаков и овладеете их добром, вам понадобится кто-то, кто знает южный рынок. Тут-то я вам и пригожусь».
«И что ты хочешь за это?»
«Я хочу благополучия», — ответил Добернизан. «Благополучия и признание моих заслуг, только и всего».
«Бах!»
— презрительно фыркнул Хивстаак.
«Он предаст нас такой же легкостью, с какой предал своих соплеменников».
С этими словами король выхватил из-за пояса боевой топор и двинулся к Добернизану. Беорг, зная, что сейчас решается судьба его плана, напрягся. Левой покалеченной рукой Хивстаак схватил Добернизана за длинные маслянисто-черные волосы, рывком вывернул его голову на бок, обнажив шею, после чего, глядя южанину прямо в глаза, широко замахнулся топором. Неизвестно, чем закончилось бы это испытание, если бы Беорг в нарушение всех традиций не подготовил Добернизана. Он внушил человеку, что если он вздумает сопротивляться, его ждет неминуемая смерть. Однако, если он покажет готовность принять смертельный удар, ему, возможно, удастся сохранить жизнь. Собрав волю в кулак, Добернизан взглянул на Хивстаага, и на его лице не дрогнул ни один мускул. В последний момент король варваров отвел удар в сторону. Лезвие топора просвистело у самого горла южанина. Отпустив его, Хивстаак внимательно изучал Добернизана своим единственным глазом. Честный человек полагается на справедливый суд тех, кого он выбрал своими повелителями, сказал Добернизан, стараясь говорить как можно тверже. По залу пронесся гул одобрения. И когда вновь стало тихо, Хивстаак, повернувшись к Беоргу, спросил:
«Кто поведет нас в поход?»
«А кто выиграл турнир песнопения?» — вопросом на вопрос ответил Беорг.
«Отлично сказано, славный король!»
С этими словами Хивстаак торжественно отсалютовал сопернику.
«Значит, вместе, ты и я! И пусть никто не посмеет усомниться в нашем праве на это!»
Беорг кивнул.
«Пусть смерть настигнет каждого, кто посмеет усомниться!»
Облегченно вздохнув, Добернизан переступил с ноги на ногу. «Если Хивстаак или даже Беорг заметят лужицу у него под ногами, с жизнью наверняка придется распрощаться». Он снова потоптался на месте и вдруг, нервно осмотревшись, наткнулся на насмешливый взгляд молодого знаменосца. Лицо Добернизана побелело от страха перед неминуемым позором и кошмарной смертью. Однако в следующее мгновение знаменосец отвернулся от него, и губы юноши растянулись в широкой улыбке. Вопреки бытовавшим среди этих грубых людей нравам, молодой воин совершил поистине благородный поступок, промолчал об увиденном. Хивстаак обеими руками поднял топор над головой и возвел глаза к потолку. Выхватив свой топор, Беорг повторил этот жест, и они в один голос прокричали:
«О, Темпос!»
Затем, еще раз глянув сопернику в глаза, каждый лезвием топора глубоко взрезал себе левую руку, обильно обогрив оружие кровью. После этого они дружно размахнулись и метнули топоры через зал. Топоры почти одновременно вонзились в бочку с медовым напитком, и находившиеся поблизости воины бросились наполнять кружки благословенной влагой, освященной кровью своих королей.
«Хочу, чтобы ты выслушал мой план».
«Позже, мой благородный друг», —
ответствовал одноглазый король.
«Давай сегодня будем лишь петь и веселиться во славу грядущей победы».
С этими словами он дружески хлопнул Биорга по плечу и подмигнул ему своим единственным глазом.
«Будем радоваться нашему союзу. Я вижу, ты не ожидал, что все решится так быстро и хорошо», — сказал он и от души расхохотался.
Увидев, что Биорг внимательно наблюдает за ним, Хивстаг еще раз подмигнул ему, чтобы окончательно рассеять все возможные подозрения. Праздник был в самом разгаре, когда Хивстаг, похотливо ухмыльнувшись, щелкнул пальцами, подозвав одного из своих помощников, и, толкнув плечо соперника, будто приглашая Биорга посмеяться над удачной шуткой, скомандовал:
«Приведите девок!»